Глава 4. Дан Тете. 1. Момент появления ребенка на свет приближался, и Сюзанна Дин огляделась, вновь сосчитав своих врагов, как учит Роланд.
«Нельзя открывать огонь, не зная, кто и в каком количестве тебе противостоит. Конечно, есть еще два варианта. Или ты твердо знаешь, что сосчитать их нет никакой возможности, или твоя цель – умереть в этот день».
Ей, понятное дело, хотелось отделаться от этого ужасного, вторгающегося в мысли шлема, но каким бы то ни было его предназначение, шлем этот не мешал пересчитывать тех, кто присутствовал при рождении малого Мия. И это радовало. Во-первых, Сейр, который командовал парадом. Низший мужчина с пульсирующим красным пятном во лбу. Потом Скоутер, врач, который устроился между ног Мия, готовясь принять роды. Сейр быстро поставил Дока на место, когда тот повел себя уж слишком нагло, но, похоже, не собирался мешать ему выполнять профессиональные обязанности. Кроме Сейра, Сюзанна насчитала еще 5 низших людей, но по именам знала только 2. Одного из них с бульдожьей мордой и толстым животом звали Хабер. Рядом с Хабером стояла птица-тварь с головой в коричневых перьях и злобными глазами ястреба. Это существо звали то ли Джей, то ли Джи. Все 7 были вооружены автоматическими пистолетами, рукоятки которых торчали над кобурами. Пистолет Скоутера вылезал из-под белого халата всякий раз, когда врач наклонялся. Сюзанна уже решила, что постарается завладеть именно этим пистолетом. К ним Сюзанна прибавила 3 бледных, настороженных, человекоподобных существ, которые стояли за Мия. По густо-синим аурам она определила, что это вампиры. Возможно, из тех, кого отец Келлоган относил к 3-му роду. Бывший священник еще сравнивал их с рыбой лоцманом. Итого 10. У 2 вампиров были арбалеты, у 3-го какой-то электрический меч, и в тот момент у него, опущенного вниз, чуть светилась сердцевина. Если бы ей удалось добраться до пистолета Скоутера...
«Когда ты завладеешь им?»
— поправила она себя. Она прочитала книгу «Сила позитивного мышления» и до сих пор верила каждому слову преподобного Пила. Она в первую очередь намеревалась нейтрализовать вампира с электрическим мечом. Лишь Господь знал, какой урон могло нанести это оружие. Но Сюзанна Дин не хотела этого выяснять. Плюс медицинская сестра с головой большой коричневой крысы. Пульсирующий красный глаз в центре лба подсказал Сюзанне, что на всех остальных низших людях человеческие маски, которые они носили, чтобы не пугать своих жертв, когда приходилось выйти на улицы Нью-Йорка. Возможно, не все маски скрывали крысиные морды, но Сюзанна точно знала, что никто из них не похож на Роберта Гуле. И насколько она могла видеть, оружия не было только у крысоголовой медсестры. Итак, всего 11. 11 на весь огромный и по большей части пустой лазарет, расположенный, на этот счет сомнений у нее практически не было, отнюдь не под Манхэттеном. И если она собиралась положить всех, действовать следовало, пока их внимание сосредоточено на ребенке Мия, ее драгоценном малом.
«Вот идиот, доктор!»
Нервно и восторженно воскликнула медсестра. Она не ошиблась. Подсчеты Сюзанны оборвал приступ жуткой боли, какой ей еще не доводилось испытывать. Боль эта захлестнула их обеих. Они закричали в унисон. А Скоутер требовал от Мия:
«Тушься! Тушься! Тушься!»
Сюзанна закрыла глаза и тоже тужилась, потому что это был и ее ребенок. Во всяком случае, был раньше. И чувствуя, как боль уходит из нее, будто вода в сливное отверстие раковины, она ощутила глубочайшую печаль. Ибо ребенка она полностью переправила Мия. Последние несколько строк живого послания, которые каким-то образом заставили передать тело Сюзанны. На том все и закончилось. Что бы ни произошло потом, эта страница ее жизни переворачивалась. Вот Сюзанна Дин и издала крик облегчения и сожаления. Крик, который прозвучал как песня. А потом, до того, как начался кошмар, столь ужасный, что мельчайшие подробности она будет помнить предельно четко, словно высвеченные ярким прожектором, до того дня, как шагнет в пустошь, Сюзанна почувствовала маленькую горячую руку, охватившую ее запястье. Повернула голову вместе с надетым на нее металлическим шлемом. Услышала, как ахнула. Встретилась взглядом с Мия. Последняя разлепила губы и произнесла одно единственное слово. Сюзанна не могла слышать его за ревом скоутера. Тот, подняв щипцы над головой, наклонился, всматриваясь между ног Мия. Однако услышала и поняла, что Мия старается выполнить свое обещание.
«Я освобожу тебя, если представится случай»,
— обещала ее похитительница. И теперь в голове Сюзанны прозвучало слово
«Чезет».
Его же она увидела на губах рожающей женщины.
«Сюзанна, ты меня слышишь? Я слышу тебя очень хорошо»,
— ответила Сюзанна.
«И ты помнишь наш уговор?»
«Ага. Я помогу тебе выбраться отсюда с твоим малым, если смогу.
И убьешь нас, если не сможешь».
Истово закончил фразу голос. Раньше он не был таким громким. Сюзанна не сомневалась, что частично его усиливает соединительный кабель.
«Скажи это, Сюзанна, дочь Дэна!»
«Я убью вас обоих, если вы...»
Она замолчала. Мия, похоже, такой ответ устроил, Сюзанну тем более. Она не смогла бы реализовать задуманное, если бы от нее зависели жизни матери и младенца. Ее взгляд случайно поднялся к потолку огромного помещения. И там, над рядами кровати, разделенными проходами, она увидела Эдди и Роланда. Точнее, их расплывчатые силуэты, появляющиеся из потолка и скрывающиеся в нем. Они смотрели на нее, как рыбы-фантомы. Вновь схватка, но уже не такая сильная. Сюзанна чувствовала, как напрягаются бедра, стараясь помочь животу что-то вытолкнуть из себя. Но эти ощущения отступили на периферию сознания, не имели ровно никакого значения. Что имело, так это ответ на вопрос, действительно ли она видит то, что, по ее разумению, открылось ей под потолком. Может, просто сказалось перенапряжение, и сознание, в стремлении обрести поддержку, создало эту галлюцинацию, чтобы успокоить ее. Она почти поверила, что это галлюцинация. Поверила бы полностью, не будь они оба голые, не окружай их странная коллекция плавающего в воздухе мусора. Книжица со спичками, орешек, табачный пепел, цент. И напольный автомобильный коврик. Напольный автомобильный коврик с большими буквами, складывающимися в слово «Форд».
«Доктор, я вижу гоп!»
Фраза оборвалась недовольным визгом, потому что доктор Скоутер, не показав себя джентльменом, бесцеремонно отпихнул крыску медсестру и наклонился еще ниже, чуть ли не сунулся лицом в промежность Мия, словно решил вытаскивать ее малого зубами. Ястреб, то ли Джей, то ли Джи, возбужденно заговорил с Хабером на каком-то жужжащем языке.
«Они действительно здесь»,
— подумала Сюзанна.
«Напольный коврик тому доказательство».
Она не могла сказать, каким образом напольный коврик доказывает присутствие в лазарете Роланда и Эдди. Только знала, что доказывает. И одними губами произнесла слово, которое сообщила ей Мия. «Чеззет». Это был пароль, открывающий как минимум одну дверь, а может, многие. Сомнений в том, что Мия говорит правду, у Сюзанны даже не возникло. Их связывали воедино не только шлемы, соединенные кабелем, но более естественный и значительно более мощный процесс рождения ребенка. Нет, Мия не врала.
«Тушься, ты проклятая богами ленивая сучка!»
Прорал Скоутер, и Роланд с Эдди внезапно исчезли в потолке, словно их сдуло потоком воздуха, вырвавшегося изо рта врача. По разумению Сюзанны, так оно и было. Она повернулась на бок, чувствуя, как волосы прилипают к голове, а пот галлонами изливается из тела. Она чуть приблизилась к Мия. Чуть приблизилась к Скоутеру. Чуть приблизилась к перекрестному рифлению, нанесенному на металл рукоятки автоматического пистолета Скоутера.
«Лежи тихо, сестричка. Послушай меня, прошу».
Один из низших мужчин коснулся плеча Сюзанны, холодной, влажной рукой с большими перстнями на пальцах. От этого прикосновения по коже Сюзанны побежали мурашки.
«Все закончится через минуту, а потом переменится в земеры, когда этот малыш присоединится к разрушителям в Тандерклэбе».
«Отколись!»
— рявкнул Хабер и оттолкнул того, кто пытался успокоить Сюзанну. А затем вновь сосредоточил все внимание на родах. Мия выгнула спину, застонала. Крысоголовая медсестра положила руки ей на бедра, мягко надавила на них.
«Давай же, давай тушься, выталкивай его из живота!»
«Жри говно, сука!»
— закричала Мия. Но Сюзанна чувствовала лишь отголоски ее боли и ничего больше. Связь между ними сходила на нет. Собрав волю в кулак, Сюзанна выкрикнула в глубине своего сознания.
«Эй! Эй, позитронная леди! Ты еще здесь?»
«Связь разорвана!»
Ответил ей приятный женский голос. Как и прежде, раздался он в глубине головы Сюзанны. Но в отличие от прошлого раза, ему явно не хватало четкости и громкости. Он напоминал голос из радиоприемника, едва слышный из-за атмосферных помех.
«Повторяю, связь разорвана. Мы надеемся, вы будете обращаться в Северный центр позитроники при необходимости расширения ваших ментальных возможностей и в Сомбара Корпорейшн, признанного лидера в области телепатической связи с 10-тысячного года».
Потом глубоко в мозгу Сюзанны раздалось громкое «бип», от которого заныли зубы. И связь оборвалась. Исчез не только ужасающе приятный женский голос. Исчезли все ощущения, связанные с родами. Она почувствовала, будто вырвалась из какой-то компрессионной ловушки, до боли сжимавшей все тело. Мия закричала вновь, и Сюзанна ответила своим криком. Частично потому, что не хотела извещать Сейра и остальных об обрыве связи между ней и Мия. Частично от искреннего сожаления. Она потеряла женщину, которая в определенном смысле стала ей родной сестрой.
«Сюзанна! Сюзи, ты здесь?»
Она начала приподниматься на локтях, услышав этот новый голос. На мгновение совершенно забыла про женщину, что лежала рядом. Этот голос принадлежал...
«Джейк, это ты, сладенький? Ты, не так ли? Ты меня слышишь?»
«Да!»
— выкрикнул он.
«Наконец-то! Господи, с кем ты говорила до этого? Продолжай кричать, чтобы я мог определить, где мне тебя...»
Голос оборвался, но лишь после того, как до нее донесся грохот далекой стрельбы. Джейк в кого-то стрелял? Она так не думала. Скорее, кто-то стрелял в Джейка.